Секс-бизнес по-российски. Кровь еще дымилась на подтаявшем снегу, когда оперативная группа приехала к месту обнаружения тела. Лицо убитой молодой женщины лет 30 было изрезано во многих местах. Такие же страшные раны на шее и груди. На обнаженном животе жертвы неизвестный садист вывел бритвой слово «Аминь» и православный крест. Рядом в снегу валялось орудие преступления. Выпачканное кровью бритвенное лезвие. Но сотрудников уголовного розыска удивили не детали случившейся трагедии, а необычное совпадение. За два дня до этого в том же Перелеске между городом Железнодорожный и дачным поселком было найдено тело мертвой девушки с характерными ранами, изрезанным лицом и горлом. Вспомнилось нераскрытое убийство на территории заповедника Лосиный остров, где случайные прохожие обнаружили обгоревший труп девушки. На теле вся та же надпись «Аминь», только исполненная по-латыни. По одной из рабочих версий, вполне правдоподобной с учетом жутковатых деталей преступлений, в столичном регионе появился очередной маньяк. Удалось установить имя последней жертвы. Ее оказалась 37-летняя москвичка Ольга З. К характеристике потерпевшей: разведена, лишена родительских прав, дочь живет у родственников. Изучение личности убитой и ее образ жизни дало новые сведения. Ольга была сутенершей, поставляла девиц для приезжих в районе Тверской у гостиницы «Интуристы» Москва. Сыщики приступили к поискам последнего контакта, тех, кто общался с Ольгой накануне гибели. Отрабатывались десятки проституток, брались под наблюдение их клиенты, велась оперативная работа среди завсегдатаев ресторанов и ночных баров. На убийц вышли через 9 дней. Ими оказались Рита К. и ее подруга Галя В. Первой едва исполнилось 18, зато она уже имела судимость за грабеж. Еще в школе Рита состояла на учете комиссии по делам несовершеннолетних, пропадала в подвалах с такими же, как она, подростками. Озлобленность и жестокость, всегда носила с собой бритву, заставляли бояться ее даже родную мать. Не случайно 18 Рита сама выдвинулась в сутенерши. Схожая судьба у ее подруги Гали. Приехала из карельской деревни на ткацкое производство в Ногинск. Проработала неделю, поманили огни большого города. Первое время еще приезжала в общежитие, рассказывала сменщицам фабрики о столичной жизни. Последний раз в Ногинске появлялась полгода назад, хвасталась, что получает за труд в валюте, ни в чем себе не отказывает, уговаривала ехать в Москву. Рита и Галя сознались в трех убийствах. О мотивах подружки не распространяются. Дело, разумеется, не в отвращении к содеянному. Видел, как спокойно, покуривая и улыбаясь, пояснила при выходе на место преступления свои действия Рита. И даже не в боязни наказания. Объяснили в другом. На воле остались влиятельные безжалостные дружки, под которыми стояли проститутки. Они не простят, если их товар будет болтать лишнее. Число крупных банд, контролирующих секс-бизнес в столице, по мнению сыщиков, достигает 60. Они курируют более мелкие формирования, собирая дань с групп, работающих на вокзалах и в ресторанах, притонов, массажных кабинетов и девиц по вызову. Стоимость услуг находится в прямой зависимости от темперамента заказчика и количества клиентов. В подпольных публичных домах существует четкое распределение ролей. сутенеры, мужчины и женщины, водители, доставляющие заказчика до места, и водители, подвозящие девиц на смотринах к клиенту. Есть, конечно, боевики, охраняющие проституток и осуществляющие контрнаблюдение. Работа отлажена до мелочей. Диспетчер, круглосуточно дежурящий у телефона, принимает заказ. В зависимости от вкуса клиента, он предлагает девиц определенного эстерьера — блондинок, брюнеток, рыжих. Варьируется, разумеется, возраст, рост, другие параметры. Заказчик может пожелать какое-нибудь экзотическое интимное развлечение. И здесь не получит отказа. Листал журнал вызовов при Тоне с пикантным названием «Принц Уэльский». Могу заверить, что относительно сексуальной экзотики наши бордели ни в чем их не уступят. Сами львицы порока производят скорее жалкое впечатление. Они мало напоминают холеных интердевочек, которыми, по нашим представлениям, должны быть преуспевающие столичные проститутки. Попавшие в обойму девицы уже не имеют права ни на что. Они превращаются в товар в буквальном смысле слова. Их могут отдать на время в счет долгов в другую банду, могут продать навсегда. В Балашихинском районе Подмосковья была выявлена преступная группировка, чья задача — поставка живого товара сутенерам. Девушек находят на железнодорожных вокзалах, вывозят за город, прячут в подвале личного дома или в специально оборудованном гараже клетки. В течение 2-3 недель насилуют, принуждают к половым актам в извращенной форме, истязают. Сломленные жертвы становятся удобным материалом, готовым выполнять любые условия хозяев. Как сказал заместитель начальника областного уголовного розыска Александр Кротов, после подвалов и круглосуточного насилия высокие заработки, рестораны и квартиры, которыми обеспечивают девиц-сутенеры, кажутся им вполне сносной жизнью. Одним из пионеров секс-бизнеса в Москве считался некий Нурик, молодой дагестанец, занимавшийся торговлей нежным товаром все на том же уголке, отрезке Тверской между отелями «Интурист» и «Москва». Сутенер, по свидетельству сотрудника Главного управления по организованной преступности МВД России Сергея Политко, был владельцем небольшого гарема. В снимаемой квартире в спальном районе Бибирево жили 5 девушек, младшей из которых на момент задержания исполнилось 16. Днем Нурик позволял своим рабыням отдыхать, а вечером сажал в закупленный на всю ночь такси и вез в центр города. Дальше начиналась работа, продажа девушек, желающим полноценного мужского отдыха. Нурик лично отбирал девиц. Ни одна из них не была обделена ласками любвеобильного сутенера. Наибольшим вниманием пользовались еще невинные. Их, прежде чем поставить на рельсы, он лично обучал сложной науке любви. Одной из жертв Нурика — сразу же после его ареста сыщики Мура вынуждены были положить в больницу соответствующего профиля. Сутенер заразил ее сифилисом. Задержание Нурика провели в лучших традициях детективного жанра. На хвост машины такси, где находился Нурик в окружении мартышек, так он называл малолетних проституток, сели около метрополя. Бандит, почувствовав слежку, попробовал уйти через Калининский проспект. Затем повернул на бульвары. Около старого дома сутенер рассчитывал, что подъезд имеет выход во двор. Нурик с двумя перепуганными девицами выскочил на тротуар. Его телохранитель пытался прикрыть отход главаря, вытащил пистолет, успел выстрелить, к счастью, мимо, и тут же грохнулся на асфальт в наручниках. Сыщики бросились в подъезд, стали медленно подниматься наверх. Когда почти дошли до чердака, услышали над головой падение капель и какие-то всхлипы. Рванулись по ступенькам и увидели. у закрытого на замок чердачного люка сидел на корточках Нурик. С его рук капала кровь. Сутенер пытался вскрыть себе вены. Рядом стояли две мартышки и от страха тихо скулили. Взаимоотношения между членами секс-банд отличаются особой жестокостью. Вероятно, из-за специфики их деятельности, приводящей к распаду личности, циничному и хладнокровному отношению и к собственным страданиям, и к бедам окружающих. Так в квартире на проспекте Андропова три проститутки зверски замучили провинциальную подругу. Несколько дней били, истязали и, наконец, сжалились, удушили электрошнуром от утюга. Не менее жуткое убийство совершено девицами легкого поведения в текстильном городе Орехово-Зуево. Тело жертвы нашли в водоеме, но ее смерть, как признались подследственные, была долгой и мучительной. Сначала ей ввели шприцем в вену воздух, затем придушили пояском халата, а уж потом утопили. Беспредел в таких разборках — явление типичное. По свидетельству Юрия Тампакова, проработавшего не один десяток лет в прокуратуре столицы, женщины-убийцы, особенно если они совершают групповое преступление, действуют безжалостнее и изощреннее, чем мужчины. Проституция в столичном регионе превратилась из экзотики в обыденность, а увидеть путан, охотящихся за клиентами, можно на всех центральных улицах, около ресторанов, дискотек, казино, вокзалов и стоянок большегрузных автомобилей на трассах ближнего Подмосковья. Водители трейлеров охотно берут барышень легкого поведения к себе в кабину на ночь, для утехи и согрева. Каждый вечер только на Тверскую к своим точкам выходит от 200 до 400 проституток. Их задерживают, хотя юридически оформить правонарушение невозможно из-за отсутствия соответствующей статьи в уголовном законодательстве. Они охотно рассказывают о своей деятельности, без пререканий платят мизерный штраф, чтобы на следующий день вновь выйти на работу. В городе процветает порноиндустрия. Столицу заполонили различные фирмы, малые предприятия, занимающиеся предоставлением разнообразного рода интимных услуг за весьма значительное денежное вознаграждение, легально рекламирующие свою деятельность в печатных периодических изданиях. На сегодняшний день, по оперативным данным, в Москве функционирует около 1000 подобных коммерческих формирований, представляющих по сути не что иное, как обычные бордели. У каждого из них своя бандитская крыша, причем девицы обязаны регулярно выходить на субботники, то есть обслуживать братву бесплатно. В центральной части города профильной является уличная проститутка, курируемая чеченцами и дагестанцами. Девицы выставляются на показ как манекены, предлагают себя клиентам, разъезжающим в автомобилях в ночное время и выбирающим живой товар. На вкус к уличной проституции примыкает гостиничная, существовавшая и ранее, но в последнее время получившая еще больший размах. Контроль за этим осуществляет около 30 преступных группировок. Постоянно растет число несовершеннолетних, занимающихся древнейшим промыслом около рынков и кафе. Очень много иногородних, приезжающих в Москву с целью заработка и заодно приобщения к красивой жизни. Именно они подвергаются наиболее жестокой эксплуатации и дискриминации. Секс-фирмы не ограничивается поставкой живого товара на панели Москвы. Уже несколько лет бесперебойно действует конвейер, направляющий желающих подработать телом за границу. Правда, здесь случаются накладки. Ольга В. собиралась поехать на Адриатику подработать официанткой. Условия ее устраивали. Фирма гарантировала бесплатный проезд, полный пансион и неплохой заработок. Решив совместить приятное с полезным, прошедший конкурсный отбор, не старше 25 лет, знание языка, хорошие манеры, Ольга сдала паспорт главе туристической фирмы «Каролина» и в предвкушении увлекательной поездки собралась в путь. За веселыми разговорами о перспективах жизни за границей дорога не оказалась утомительной. К концу третьих суток прибыли на место. С того вечера и начался кошмар. Девушек, ожидавших отдыха в номере гостиницы, пригласили в тесную комнату, вызвавшую неприятные ассоциации маленькими зарешетченными окнами. Неопрятный, с бегающими глазками, смуглый парень, как они выяснили позже, турок-сутенер, собрал у всех паспорта. Затем на ломаном русском сделал заявление: «Жить будете здесь. Днем работа в придорожном трактире официанткой, а вечером стриптиз в ночном ресторане. Будут жалобы от клиентов, пеняйте на себя. О такси за час или за ночь вам еще расскажут». Увидев на лицах девушек растерянность и возмущение, сутенер сунул в карман паспорта. «Дорогу домой отрабатывать надо, несговорчивых учить будем». Первый же вечер началась учеба. Двух девчонок, потребовавших предоставить связь с российским консульством, вежливо пригласили для разговора к хозяину ресторана. Через час их привели назад три пьяных парня. В одной был синяк под глазом, в другой — разбитая губа. Они двигались как автоматы. А когда конвоиры ушли, разрыдались и рассказали о происшедшем. Их завели в подвал, избили, а потом изнасиловали. Сначала девушек строго стерегли, и убежать было невозможно. Тем не менее, Ольга улучила момент, обманула сторожей и бросилась в полицию. «Спасите, мы русские, нас насилуют!» Когда вернулась и рассказала о реакции полицейских, всякая надежда на помощь со стороны властей исчезла. Каждый из желавших сделал свое дело, после чего ее вытолкали за шею на улицу. «Иди, откуда пришла, нам своих хватает». И все же Ольга считает, что ей страшно повезло, потому что из 20 девушек, по ее сведениям, вернулись лишь 5. Остальные, видимо, до сих пор отрабатывают дорогу назад в Россию. Через неделю мучений, пройдя невероятные унижения и оскорбления, когда она была на грани отчаяния, девушка случайно встретилась с заехавшими в придорожный трактир российскими голубыми касками, военнослужащими миротворческих сил ООН в Югославии. Парни многого для нее сделать не могли, сами в чужом государстве, но не пожалели денег на дорогу в Белград, объяснил, как найти российское посольство. Там, хотя это и было непросто, помогли вернуться на родину. История простодушных и легкомысленных клиенток Каролины далеко не единственный пример торговли живым товаром международными дельцами-сутенерами. По данным МВД России, за рубеж проданы десятки тысяч наших девушек, причем большая часть товара не подозревала, что окажется на панели без документов, каких-либо прав и возможности объясняться. Сотрудниками регионального управления по организованной преступности ГУВД Москвы была изобличена банда из 15 человек, специализировавшаяся на поставке русских девушек для борделей Израиля, в том числе Тель-Авива. Наивным россиянкам обещали высокооплачиваемую и престижную работу, хорошие условия жизни и расторжение контракта по первому требованию приезжих. контракт хитроумные сутенеры составляли на иврите, абсолютно неведомом девушкам языке, и, поставившие под ним свою подпись, гражданки России попадали в полную зависимость от работодателей. Меньше чем за год фирма отправила за кордон более 800 человек. За каждую из завербованных агент фирмы получал по $100. Навар от экспорта имели и другие участники аферы. В доле были не только организаторы секс-фирмы, но и чиновники, оформлявшие загранпаспорта, хлопотавшие о визах, занимавшиеся отборами и следившие за высоким качеством товара. Задача оказалась совсем непростая, так как желающие поработать за границей находились по всему бывшему Союзу. Из Белоруссии, Красноярского края, Ставрополья и Архангельска искательницы приключений присылали письма с цветными фотографиями, где слезно просили зачислить их в очередную группу. Только не подумайте, что все столичные проститутки поголовно являются заблудшими овечками. Большая часть девиц выходит под свет красных фонарей сознательно, с целью заработка, и не считает свою деятельность хуже любой другой. Такой самооценке способствует развитие порноиндустрии. Коммерческие торговые точки завалены предметами откровенной сексуальной направленности. В киосках рядом с детскими наклейками, куклами Барби и игрушечными автомобилями соседствуют пластиковые имитации мужских половых членов и женских гениталий. Став обычным явлением повсеместное распространение кино и видеопродукции, печатных изданий, пропагандирующих откровенную порнографию и сексуальные извращения. Проблемой борьбы с порнобизнесом занимались практически все издаваемые в России газеты. Этим темам были посвящены передачи телевидения. Общий смысл их сводился к неприятию общественной моралью таких явлений, требованием взять ситуацию под контроль, но для изобличения дельцов требуется проведение квалифицированных экспертиз изымаемой продукции. Деятельность же работающих в данной области экспертов основывается на коммерческой заинтересованности. Это, как нетрудно догадаться, не способствует объективности заключений. Органы внутренних дел соответствующими материальными средствами не располагают, и большая часть преступлений в сфере нравственности остается латентной. Формальной проблемой вовлечения детей в занятия проституцией, сводничеством, притонами занимается служба профилактики. Но учитывая ее малочисленность и традиционную второстепенность в сравнении с вниманием и финансированием уголовного розыска, службы по экономическому преступлению и других подразделений криминальной милиции, успеха здесь ожидать не приходится. Другими словами, сутенерам, бандершам, содержателям притонов и бандам, контролирующих секс-бизнес, московский регион отдан на откуп. Не исключено, что скоро к нам в гости потянутся любители эротической экзотики, и столица России прославится своими борделями и проститутками, так же как Таиланд, Филиппины или Малайя. А жизнь продолжается. Не так давно в центре Москвы милиции задержаны супруги-сутенеры, специализировавшиеся на продаже малолетних девочек любителям клубнички. Работали подростки под угрозой физической расправы, все доходы отдавая своим хозяевам. Сейчас юные сексуальные рабыни, трое из которых едва достигли 16 лет, дали показания о деятельности в районе Тверской. Возможно, сутенеры понесут наказание. Но искоренит ли это порок, если само общество, в основном со спокойным безразличием, взирает на постыдное и грязное дело?